Итак, наша недельная глава называется «Биха Алутха». Что это за название? Как вы уже знаете, что название каждой недельной главы дается из первого предложения, из первых ключевых слов каждой главы. И начинается наша сегодняшняя глава с 8 главы книги «Чисел», книги «Бемидбар». И заканчивается 12 главой 16 стихом. Итак, у нас первый стих, 8 глава. Я читаю из перевода Кулакова. «Господь повелел Моисею дать такое указание Аарону. Когда будешь расставлять лампы, позаботься о том, чтобы все 7 ламп светильника освещали пространство перед ним». Вот как вы думаете, какое из прочитанных слов взято для названия этой главы? Давайте еще вам прочитаю. Господь повелел Моисею дать такое указание Аарону. Когда будешь расставлять лампы, позаботься о том, чтобы все 7 ламп светильника освещали пространство перед ним. Какое слово, как вы думаете? Еще. Давайте я вам подскажу. Написано, когда будешь расставлять лампады, у кого есть синодальный перевод, как у вас написано? Когда будешь зажигать светильник, да? И вот это слово «зажигать» взято для названия сегодняшней главы, но это такой буквальный перевод этого слова. На самом же деле корень этого слова «Алла», что переводится как «вознесение». И вот, к примеру, сегодня мы на Ешиве говорили о жертве всесожжения, то эта жертва сжигалась полностью, и от нее запах, дым подымался к небесам, как бы возносилась эта жертва. То есть от нее ничего не оставалось. Она, как мы говорим, она сжигалась, но слово используется для этого, она возносилась. И также и здесь Кулаков перевел, что когда будешь расставлять лампы, в синодальном написано, когда будешь зажигать, но на самом деле написано, что когда будешь вот, производить это служение, вознесение света, можно так сказать. Потому что, как вы знаете, что минора зажигалась один раз, и она горела постоянно. То есть и обязанность Аарона была следить, чтобы она не погасла. То есть ее не надо было всегда зажигать, она всегда горела. И ему надо было следить, чтобы постоянно свет пребывал во святилище. И как вы знаете, что не было ни окон, ни дверей в нем. То есть если бы не было этого светильника, было бы там темно. И светильник был единственным светом. Также вот в этой недельной главе мы с вами прочитали о посвящении левитов, далее о празднике Пасхи некоторые рекомендации были даны, и также мы с вами в конце главы читали о двух трубах, которые необходимо было сделать, и 11 и 12 глава были посвящены ропоту. Сначала роптал народ, потом у брата и сестры Моисея были претензии к нему. Вот. И интересно, что именно таким образом разбили пятикнижие на главы, что начинается она со светильника, а заканчивается вот ропотом. И это не случайно, мы сегодня с вами выясним, почему это. Но основное внимание я сегодня хотел именно обратить на 11 главу. То есть мы будем с вами работать с 11 главой. И прежде чем начать, давайте мы определимся с вами с временными рамками, когда это все происходило, когда этот был ропот. И эта глава нам дает эти рамки. И первое место, которое у нас указывает на время, это 9 глава, стих 1 и 2 написано. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествию их из земли египетской, в первый месяц, говоря», и так далее. То есть второй год пребывания народа израильского в пустыне. То То есть они вышли из Египта, прошел год, и дано нам время, что второй год и первый месяц. Чем знаменателен первый месяц? Какое событие происходит в первый месяц? Пасха, Песах, да, тоже мы сегодня говорили на Ешиве, да? То есть прошел год, и как бы уже есть чего праздновать. Год выхода, освобождения из рабства, и также в этот месяц празднуется Песах. Еще нам дана одна временная рамка, это 10 глава, 11 стих, где написано, то есть это далее, во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, 13 стих, и поднялись они в первый раз по повелению Господню, и 33 стих, и отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня. То есть здесь указывается у нас уже второй месяц, 20-й день месяца. Тоже эту дату запомните, она не случайна здесь. И говорится, что в первый раз народ израильский тронулся в путь. Целый год он был на горе Синай. И вот первое его путешествие, занявшее три дня, и по пути в землю обетованную. Когда мы вспоминаем о втором годе и первом месяце, то книга «Исход» заканчивается на этих стихах. То есть события, которые происходили в книге «Исход», они обрываются. Затем у нас идет книга «Левит», где рассказывается о законах. И дальше эти события продолжаются уже у нас в книге «Чисел». И вот в книге «Исход», 40 глава, 1 и 2 стих написано: «Господь сказал Моисею, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». То есть через год, в первый день месяца была поставлена скиния. То есть вот такие у нас временные рамки, чтобы нам более ясно было, где мы с вами находимся. А что ознаменовал этот год? Какие события в этот год произошли? То есть мы с вами, так у нас принято праздновать дни рождения, да, считаем свои года. Здесь тоже прошел год. И что он принес народу Израилю? Как вы можете перечислить, что именно? Что было первое? Спасение, да, выход из Египта. Далее, что было знаменательное в их жизни в этом году? Самое главное событие, для чего они вышли. Был заключен завет с народом, да, и дарование Торы было, и был построен скиния, место пребывания Бога. Вот эти основные события, произошедшие в этот год. И народ занимался тем после принятия Торы. Вы знаете, что Тора была принята на какой день после Пасхи? На какой праздник идет после Песаха? Пятидесятница, да, на 50-й день после Пасхи была дарована Тора, то есть это конец, начало третьего, конец второго месяца. И дальше весь этот год они занимались тем, что изучали Слово Божие, строили они скинию, и наконец, когда все было готово, в первый день второго года скиния была построена. И этим заканчивается у нас книга «Исход». И далее уже в книге «Чисел» дается нам продолжение, что после этого, это мы читали с вами в 9 главе, да, что в 9 главе дается им повеление о Пасхе. То есть это была вторая Пасха, когда уже была скиния, и они могли опять воспоминать те события, которые были год назад, и праздновать Пасху уже не как в ту ночь, когда были убиты младенцы, а уже будучи свободными. После этого мы с вами прочитали опять же в 10 главе 11 стих, что во второй месяц второго года, в 20-й день, они тронулись в путь и прошли три дня. И вот после этих всех событий начинается наша 11 глава, И я зачитаю первые три стиха. «В то время израильтяне повели себя подобно тем людям, которые выражают свое недовольство Господу по поводу любых неприятностей. Услышал это Господь и вознегодовал. И тогда огонь им, неспосланный, охватил среди возроптавших и начал бушевать на краю стана. И далее люди, возроптавшие, погибли». Вот давайте себе представим. Только что была вторая Пасха. Люди вспоминали освобождение. Наконец-то тронулись в путь в ту обетованную землю. Прошли всего три дня. И после этого сразу какие события у нас есть. То есть какие мы видим настроения в народе. Недовольство. Вот в синодальном переводе написано: «Народ стал роптать». В комментарии Санчина написано: «И стал народ как бы искать предлога козлу в услышание Господа». А Кулаков у нас переводит: что они стали поступать как те люди, выражающие свое недовольство Господу по поводу любых неприятностей. Три дня пути, конечно, было сложно, масса народу, но перед этим Бог дал им повеление, кто за кем, они чинно шли друг за другом, и ковчег завета шел перед ними, указывая им путь, но это их выбило из сил, и как результат – ропот. И после этого ропота – поражение огнем, но на этом ропот не заканчивается, и мы читаем с вами далее с 4 стиха по 6. «Люди, пришлые, примкнувшие к израильтянам при уходе из Египта, стали высказывать вожделение лучшей пищи. Вслед за ними возопили вновь и сыны Израилевы. «О, если бы у нас было мясо!» – стенали они. «Мы же помним, как ели рыбу в Египте. Она доставалась нам даром, и огурцы, и арбузы, и лук порей, и чеснок, и лук репчатый. А теперь в пустыне мы совсем иссохли. Ничего, кроме манны, нет перед нашими глазами». Во-первых, посмотрим, кто этот ропот возбудил. Написано «люди пришлые», или как в синодальном переводе «пришельцы». В оригинале написано это слово, можно перевести как «сборище», «толпа» и «сброд». Что интересно, вы помните, когда народ Израиля выходил из Египта, написано, что и множество народа выходило с ним. И там используется совсем другой термин. Там используется термин «многоплеменные народы». То здесь именно сборище, толпа или сброд. Что интересно, что вместе с народом, который пожелал выйти из Египта, который поверил Богу, что помазав кровью косяки, можно избежать смерти, и пошел туда, куда еще не знал идет, и что там будет, могли только верить в это. И с этим народом и прибились, вот как их описывается, сброд, толпа, сборище. То есть люди, а вдруг и там будет хорошо. То есть они и Пасху приняли, и как мы читаем в нашей главе, что Пасху, если не коренной житель, должны были обрезаться, чтобы принять. То есть они все приняли атрибуты народа израильского, но вот из прочитанного места они остались сбродом. То есть они не стали частью народа. Вот. Но их влияние было большим, и от ихнего негодования также заразились и израильтяне. И если в первом случае мы с вами читали, что было возмущение народа из-за разных трудностей, то здесь написано, что стали обнаруживать похоти. И используется слово, которое можно перевести как сильное желание, стремление, похоть и прихоть. То есть, когда человек сильно чего-то хочет. И первый раз это слово используется у нас в книге «Бытие», 3 глава, 6 стих. 3 глава о чем у нас повествует в «Бытие»? О грехопадении, да? Помните, когда Ева, она посмотрела на плоть, и оно показалось ей вожделенным. То есть, то же самое слово используется. И вот эти пришельцы, они жаждали вкушать мясо. И говорится, что и народ был тоже израильский под властью у них, и, как описывается, они сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Вот представьте себе такую картину, да? Взрослые люди сидят, написано, у каждого у своего шатра, у входа в шатра, по семьям и плачут. Да, и плачут, и о чем? Мясо хотим, да? На что это похоже, когда вот человек плачет и хочет чего-то? Или на кого это похоже? На ребенка, да? То есть маленькие дети, скажем так, не совсем воспитанные, когда вроде бы все есть, а вот хочу то, хочу и это. И также они написаны, сидят и плачут. И это несколько раз повторяется. Неужели на самом деле вот не было у них мяса? То есть мы только что говорили, буквально месяц назад прошла Пасха, то есть ягненка ели. Барашки были. Да, и помните, когда они выходили из Египта, написано, что вот множество народу с ними выходило, и это у нас 12 глава Исход, 37-38 стих, и конец стиха 38 пишет, и множество разноплеменных людей вышло с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое, то есть животных было много. Да, ну, можно сказать, год-то уже прошел, может быть, и поели всех, да? Но если мы вспомним с вами предыдущую главу, где мы читали о том, что когда скинию построили и освящение скинии произошло, то 12 вождей от каждого колена принесли дары Господу. Это у нас описано... Это у нас 7 глава, что они принесли много даров от каждого колена, и перечисляется, что каждый день один из вождей каждый день это приносил. То есть, начиная с первого месяца, с первого дня, первого месяца, когда посвящение было скинии, в течение 12 дней каждый из вождей приносил дары, и среди этих даров были жертвы всесожжения, что сжигалось, то есть животные были, сжигались, были жертвы за грех, как мы тоже сегодня говорили, часть сжигалась, а часть мяса должны были левиты есть. То есть левиты точно мясо ели. Но также написано в 17 стихе 7 главы, и жертву мирную приносили 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев, вот приношение и так далее. То есть каждый день приносили и мирные жертвы. И тоже, как на Ишеве мы сегодня вспоминали, мирные жертвы – это пиршество. С нее сжигалось только жир и внутренность, а мясо съедалось. И это было первые 12 дней месяца, затем Пасха, ягненка ели, потом прошел только месяц, и вдруг мясо хотим. И как они это комментируют? Давайте прочитаем, очень интересно, как они это говорят. «Мы же помним, как ели рыбу в Египте». Она доставалась нам даром, и огурцы, и арбузы, и лук порей, и чеснок, и лук репчатый. С одной стороны, они говорят, мы хотим мяса, но помним о чем? Помним о рыбе. Вот. Про мясо не говорят, что они помнят. А вот напоминание о мясе, что вам напоминает? То есть событие происходит второй месяц после 20-го дня, плюс 3 дня перехода. что было год назад почти в то же самое время. Помните, это у нас книга «Исход». Да, книга «Исход», 16 глава, из 1 по 3 стих. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов в Израиле в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15 день второго месяца по выходу их из Египта. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это умерло от голода». Помните первый ропот перед тем, как Бог даровал манну? То есть то же самое воспоминание. Вот мы сидели у котлов с мясом, и хлеб мы ели. И указано тоже нам число, что это у нас второй месяц, 15-й день. А то, что у нас в 11 главе, мы читаем там после второй месяц, только после 20-го дня. То есть история, скажем так, не меняется. Да? Прошел год, там роптали, мясо хотели, здесь ропщут и мясо хотят. Но они добавляют и рыбу, и чеснок, и арбузы, и дыни. Все хотим, да? Если в первый раз хотели мясо, и написано, и дал Бог им и манну, и послал им перепелов, то есть было уже это событие. И написано, что манну эту ели они в течение всех 40 лет. То есть манна у них точно была. Вот. Но опять проявляется недовольство. А как можно сравнить вот эти два события? Есть ли какая-то разница? Вот в первый год ропот и второй год ропот. Есть какие-то отличия, как вы думаете? То есть мы с вами начали говорить о том, что прошел год и много событий знаменательных произошло. Если в первый год этих людей можно понять, они вот только из дома вышли, с собой там кто успел чего взял, и как жить дальше, как семьи кормить, то после этого и дарование Торы произошло, и чудеса, и они эту гору видели. И кто хотел, и Бога увидел. Написано, что 70 старейшин, которые были с Моисеем, они и видели Бога. И завет был заключен, и изучали они Слово Божие. То есть знакомство с Богом произошло. Но несмотря на все это, первые трудности, и как младенец, мясо хочу. Интересно, что в психологии воспитания ребенка есть такой элемент, что если с младенчества приучать ребенка к режиму во сне и в питании, и именно к той пище, которая вот, ну, необходима ребенку, то впоследствии ребенок вырастает с стабильным характером. То есть он уже знает, что вот пришло время кушать, надо кушать. Не хочу, не хочу, хочу это или то. То есть он знает, что надо кушать. Вот. И тогда не бывает с детьми проблем. То здесь мы видим, израильтяне выступают в роли невоспитанных детей. Хочу мясо. Какова же была у нас реакция Моисея на вот эти вот высказывания, вот эти слова? Первый раз народ свое негодование обратил именно непосредственно к Моисею и Аарону, на что Моисей и Аарон сказал, что вы негодуете против Бога, а не против нас. То здесь, после всех этих событий, когда народ уже поднялся на более высокую ступеньку духовного развития, и после таких заявлений и плача младенца, реакция Моисея, это у нас 10 стих. «Моисей услышал ропот и вопли людей, каждая семья плакала у входа в шатры свои, велико было негодование Господа, и Моисей был сильно огорчен». Давайте представим состояние Моисея. Во-первых, Моисей – это у нас вождь народа. Во-вторых, это один из тех, вернее, единственный, кто мог общаться с Богом лицом к лицу. Написано, что возникал какой-то вопрос, он заходил в скинию, хотя не имел права никто, кроме левитов, туда заходить, он имел право, и Бог ему непосредственно отвечал на какие-то проблемы. И лицо его даже светилось от того, что вот он общался с Господом. И несмотря на это, мы видим, что и такие люди, оказывается, и огорчаются, и негодуют. Это нам может напомнить работу наших служителей, да? Иногда кажется, что вот, ну да, мы прихожане, мы, может быть, не настолько духовные, вот у нас проблемы есть в жизни, а вот пастор, вот служители, они настолько близки к Богу, у них этих проблем нет. Но мы видим, что здесь Моисей негодует, и синодальный перевод, может быть, не совсем передает, вот, не передает то, что записано, вот это негодование Моисея, это у нас стихи с 11 по 15, они записаны в стихотворной форме. И перевод вот не может нам передать, скажем, красоту этих стихов. Ну вот, давайте я вам еще раз зачитаю, как это Кулаков описывает. И вы попытайтесь ответить на такой вопрос, как можно охарактеризовать одним словом вот состояние такого человека, который говорит эти слова. «Зачем ты навел беду эту на раба своего? Чем провинился я перед тобою? Что ты оставляешь меня одного нести бремя всего народа? Разве я мать им? Разве я родил их? Что ты обязал меня нести их на руках? Как кормилица носит младенца в ту страну, в которую ты от самых пообещал. Да откуда же мне взять столько мяса, чтобы накормить весь народ? Они плачут, дай нам мясо, накорми нас. Весь народ сей слишком тяжкое бремя для меня, не понести мне его одному. Если ты хочешь и впредь так со мной поступать, тогда убей меня поскорее, сделай это ради «Коли обрел я благоволение твое, дабы мне избавиться от горя меня терзающего». Вот еще раз послушайте эти слова. «Если ты хочешь и впредь так поступать со мной», это он говорит Богу, да? «Тогда убей меня поскорее, сделай это, коли обрел я благоволение твое, дабы мне избавиться от горя». Как можно одним словом сказать, диагноз вынести Моисею? Медицинский, какой диагноз? Кто мне подскажет? Когда человек не желает жить, как такая болезнь называется? Депрессия. Только, скажем, самый уже, ну, отчаяние человек может побороться, а когда уже самая последняя степень депрессии, когда человек не хочет жить, да? Вот посмотрите, Моисей, величина, который говорит напрямую с Богом, попадает в такое состояние, когда говорит, что для меня было бы благоволением от тебя, если бы я вот не мучился от этого всего. И каков же ответ Бога? Как он помогает Моисею? То есть проблема какая? Народ хочет мяса, народ бунтует, и что-то надо с этим делать. И они стоят на полпути к обетованной земле. И это у нас с 16 стиха. «Господь сказал Моисею, собери 70 человек из числа старейшин Израиля, о которых знаешь, что они зрелого возраста и мудрые старейшины и представники народа». Народ просит мяса, Моисей не знает, что делать, и каков ответ? «Собери мне 70 старейшин». Где мы с вами уже слышали о старейшинах? Давайте тоже вспомним. Когда уже была такая сложная ситуация, когда вот была необходима помощь Моисею. Помните, что опять же, буквально год назад, вот в то время, да, его тесть посоветовал ему, говорит, ты не справляйся сам, выбери 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников, поставь старейшинами, чтобы они тебе помогали решать всяческие вопросы. И куда же они подевались, эти старейшины, как вы думаете? Они так и остались, они вопросы решали, но они не были способны решать, скажем так, духовные вопросы. И на плотские желания, на желание мяса, Господь говорит, собери мне 70 старейшин, и Он, когда Он их собирает, Он дает им от Духа, то есть Он их, как говорят современным языком, происходит крещение Духом. Это мы с вами читаем 11 глава, 16-17 стих, 17 стих. «И я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не ты один». Как мы с вами вначале говорили, после праздника Пасхи, что у нас следует? Пятидесятница. Что интересно, именно вот примерно в это же время Бог посылает и на этих же 70 старейшин Духа Своего. Что интересно, вот об этих 70 старейшинах также пишется у нас и в книге Исход, 18 глава, стихи с 21 по 22. В то время, когда народ подошел к горе Синай, когда необходимо было взойти и поклониться Господу, перед тем, как Бог после того, как Бог провозгласил 10 заповедей, после того, как Моисей записал Книгу Завета, и вот эти обряды были все произведены, идут такие слова. Исход, 24 глава, с 9 по 11 стих. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израиля, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясно. И Он не простер руку Свою на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили». То есть после того, как завет произошел, была жертва всесожжения, жертва за грех, и была мирная жертва, то вот эти люди и плюс 70 старейшин поднялись на гору и делали пир вместе с Богом. То есть они уже были, но они не были наделены еще особым служением, не были как бы рукоположены Духом Святым на более духовное служение. Итак, после того, как это происходит, когда Дух сходит на этих людей, мы читаем, что они стали пророчествовать. Они стали пророчествовать. Теперь не только Моисей мог произносить слова Божии, то весь народ мог увидеть, что и вот ихние вожди, ихние старейшины тоже обладают этой способностью. И Бог это дал, чтобы поддержать народ духовно. Давайте с вами такую параллель проведем между первым ропотом, когда была дарована манна, и вот тем ропотом, который здесь, связанный с мясом. Вы помните, по какой причине вот дарована была манна небесная? Есть такой стих, я думаю, каждый из вас его помнит наизусть. Я подскажу. «Не хлебом единым». Да. Вот. И в книге Второзакония записаны эти слова, что вот «Я морил их голодом, я дал им манну, и не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом». То есть я их испытывал, чтобы они поняли это, что человек живет Словом Божьим. Но в первый урок их не научил. И вот второе у нас событие, второй ропот. И на него Бог отвечает тем, что дарует Духа. святого старичным. Также здесь в этой главе отмечено еще двое старейших, которых не попали вот в то число 70, но они тоже пророчествовали, и на них Дух сошел. И это нам говорит о том, что вот сила Божия, дарование Духа, она распространяется на всех избранных. Как здесь написано, что они были тоже записаны. Хотя они не были рядом, они были в стане, но они также получили этот Дух и стали пророчествовать. И это отдельная история, мы не будем о ней говорить. Здесь нам интересны только последние слова Моисея. То есть, как вы уже слышали, было негодование у Иисуса Навина, он говорит, запрети им, они там вот пророчествуют. На что ему Моисей отвечает. «Не ревнуешь ли ты из-за меня?» Это он отвечает Иисусу Навину Моисею. «Пусть бы все из народа Господня становились бы пророками, и Господь мог бы ниспосылать Духа на каждого из них». То есть желание Моисея было, чтобы на каждого был послан Дух, и каждый стал, имел возможность пророчествовать. И это сбылось и сбывается. Помните слова Иисуса Христа, которые Он сказал в Евангелии от Иоанна, 7 главе. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, приди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть Иисус даровал своим ученикам такое обещание, что все, кто жаждет, придите, и из вас потекут реки живой воды, и это он говорил о Духе. О том, что мечтал Моисей после прославления Иисуса Христа, нам Дух теперь дарован. И интересно, что и здесь используется то же слово, которое было и в нашей главе, когда говорилось, что был ропот, и они вожделели мясо. Используется то же самое слово, и здесь у нас написано, что «кто жаждет». То же самый глагол, что он может как и в отрицательной форме быть, когда мы вспоминаем про Еву, она возжелала плод, так и здесь. «Кто жаждет, он может получить». И ожидалось бы от народа после того, как вот год у них прошел, вторая Пасха, и было повеление Божие, после Пасхи надо было отсчитать 50 дней, то есть это была заповедь, надо было считать. То есть и народ должен был бы сидеть, готовиться к празднику Шавуот, к празднику Пятидесятницы, вспоминать о тех событиях, что с ними произошли за прошлый год, а они вспоминали о мясе. Это для нас также хорошим уроком является. Мы тоже с вами в числе спасенных, и Бог нам даровал Духа Своего, мы приняли Его спасение, но часто различные ситуации выводят нас из себя, и мы ищем какого-то повода в обвинении Божие. Часто нам кажется, что нам чего-то не хватает. Может быть, мы тоже, как дети, чего-то просим. Дай нам того, дай нам всего. Вот. Но Бог желает, чтобы мы с вами просили Духа, потому что Он избрал свой народ и нас для этих целей. Помните, какие слова Бог заповедует им? Что вы будете моим народом, взятым в удел, и будете царственными священниками. То есть для этой цели Бог их вывел. И для нас это урок, чтобы мы тоже помнили, что раз мы народ Божий, раз мы верим в Него, то мы обретаем этот статус царей и священников, и наше желание должно быть познавать Господа и желать получить от Него благословение.